Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по русскому северу. Сегодня мы в Мурманске с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Идем смотреть кафедральный собор, Свято-Никольский собор Мурманска. Он здесь не один, здесь есть целый храмовый комплекс. Мы приехали в Мурманск, и от вокзала до собора множество способов, чтобы добраться. Это достаточно большое количество автобусов. Правда, они до ворот храма не доедут. Придется пройти пешком, ну или взять такси из любой точки города. Вас к собору привезут. Итак, кафедральный собор Мурманск, он достаточно необычный, но в духе такой, знаете, переосмысленной, что ли, северной архитектуры. Но здесь свои нюансы.
Нюансов очень много, Алексей, вы совершенно правы. И я бы начал с того, что сам тот город, в который мы сегодня приехали, ведет летопись своей, на самом деле, не такой длинной истории, именно с момента закладки Никольского собора. Но не того, который мы с вами сейчас видим.
Но он более современный, сильно более современный.
Да. Но вот тот храм, который был заложен 21 сентября 1916 года по указу императора Николая II, он, собственно говоря, и должен был стать духовным центром нового города, который назывался Романов на Мурмане. И этот город строился уже в обстановке Первой мировой войны. Это не замерзающий порт, это порт, куда должны были приходить караваны судов от стран Антанты для того, чтобы поддержать Российскую империю в борьбе против общего врага империи германской. И на самом деле изыскание в этой местности с возможностью потенциального строительства порта здесь велись уже с 1912 год. Ну, вот война это все обострила, ускорила, и, конечно, такой город, стратегически важный город-порт на севере страны, не мог быть без храма. А кто покровитель мореплавающих? Святитель Николай. И к тому же это небесный покровитель тогда правившего в нашей стране императора Николая Александровича. Вот, наверное, это в особенности повлияло на судьбу храма, потому что он уже практически был построен, но в советское время он был отнят у верующих, а потом в 1942 году погиб, возможно, во время немецкой бомбардировки. И сейчас на его месте находится Дворец культуры и народного творчества имени Сергея Кирова.
И я смотрю, вот почему, теперь я понял, почему. И на сайте здесь вот я вижу, что написано «Первый храм, 1916-1940, не помню, 45-й».
Да, вот это очень интересная вещь, вы отметили, Алексей. Дело в том, что вот с этого 16, ну, то есть с 17-го, точнее сказать, уже завершения гражданской войны, там с 20-го года и до 46-го года в городе, который потерял свое историческое первое название, стал называться в советское время уже просто Мурманском, в этом городе не было действующих православных храмов. В этом городе были только молельные дома, была община верующих, которые только в уже конце войны разрешили как-то вот собираться и выкупить один из деревянных домов на самом краю города. Вот поэтому мы с вами приехали сюда из центра Мурманска, от железнодорожного вокзала. Вот, ну, действительно, в общем-то, не то чтобы сейчас окраины, вокруг тоже сейчас есть жизнь, но в 1946 году это был вот край городской черты. И здесь власти сказали, ну ладно, здесь не жалко, покупайте обычный деревянный дом и собирайтесь и молитесь им. Вот так тогда жили православные люди здесь,
на севере. Не только в Мурманске. Молельные дома – это вообще распространенная очень история для нашей страны.
К сожалению.
60-е годы, к сожалению, во многих крупных городах, хорошо, если был один храм, часто бывало и вообще ни одного, а молельные дома были, и они были оформлены как приходы.
И вот, собственно, сюда прибывает очень интересный человек, священник отец Владимир Жохов. Его жизнь, она, в общем-то, совпадает с эпохой революционных преобразований, потому что он родился в 1917 году в Архангельской области в дворянской семье. Его отец был репрессирован в 1935 году, скончался в лагере, а он сам, будущий священник, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры, архитектуры, и надо сказать, что успел даже некоторое время поработать в тресте Ленгоркино, но потом, после того, как успел служить в армии, даже немного поучаствовать в Великой Отечественной войне, после демобилизации с инвалидностью второй группы, он посвятил свою жизнь служению церкви. В Архангельске он стал подьяконом, потом чтецом, потом был рукоположен в священный сан.
А там еще, простите, был период, когда он во Владимире тоже был и чтецом, и подьяконом. Диаконом очень недолгий, но у Владимирского архиерея, знаменитого Анисима Стенатова, который вот очень много лет возглавлял Владимирскую епархию после того, как она вновь появилась.
И вот, но недолго он там. Да, был. И вот, собственно говоря, этот ревностный, довольно еще молодой священник, он создает здесь мурманскую общину, которая базируется в выкупленном обычном деревянном доме. Вот этот дом расстраивается, и появляется первый Никольский собор советского времени, который, судя по фотографиям, был очень небольшим, но, тем не менее, была и небольшая колокольня, в общем-то, внутри был очень красиво сделан иконостас, судя по сохранившимся фотографиям. Кстати, икона для этого трехъярусного иконостаса написал сам отец Владимир. Такого священника власти не вытерпели в Мурманске, он вынужден был покинуть город, потом его служение связано было уже с Архангельской областью, позднее с Пермским краем, вот. Но, тем не менее, вот этому Никольскому храму города Мурманска везло на инициативных и, я бы сказал, духовно-опытных пастырей, среди которых, на мой взгляд, выделяется личность митрофорного протоиерея отца Владимира Кульчицкого, который был в этом храме настоятелем даже два раза, вот, меняли его положение в церковной иерархии, но самое важное в его биографии не это, а то, что он 9 лет до этого отсидел в концлагере, в Коме, и по преданию он поставил категорическое условие в лагере, что не будет работать по праздникам и воскресным дням, и вроде бы даже ему это разрешили сделать, и когда его освобождали, извиняясь перед ним, что вот его репрессировали без вины, он произнес сакраментальную фразу: «Я за Христа готов еще столько же отсидеть». И вот такие люди, конечно, они вот этот, в общем-то, внешне небольшой храм наполняли, я думаю, особой атмосферой. Так же, как и человек, который возглавил Никольскую церковь в начале 80-х годов, протоиерей Георгий Иванович Казак, человек, которому пришлось решать нетривиальную задачу в то переломное время. Дело в том, что вот этот храм, сделанный из деревянного сруба, и, кстати, рядом еще был построен вот маленький тоже деревянный храм святого Трифона Печенгского, эти храмы, собственно, с конца 40-х, начала 50-х годов, построенные, ну, буквально таким хозяйственным способом, они пришли в очень ветхое состояние.
А он совсем недавно умер, буквально вот... Вот в 22-м году.
И в результате отцу Георгию, владыка, а тогда это была еще не Мурманская, а Архангелогородская епархия, поручает построить храм. Представляете, а это 84-й год. Это время, когда храмы не строились вот так, как сейчас. И, с другой стороны, дули ветры уже в разных направлениях, уже в перспективе было тысячелетие крещения Руси. И вот эти разные возможности, которые открывались тогда, в начале 80-х годов, отец Георгий талантливо использовал. Местный инженер Леонид Егоров создал проект храма, за что, кстати, был уволен с место работы своего, поскольку это делал без согласования с обкомом партии. Ну, а потом, в 85-м году, соответственно, община верующих добилась от местного руководства разрешения на строительство каменного храма. И вот в 85 году был построен тот Никольский собор, который мы с вами сейчас видим. И строился он бригадой мастеров, которых отец Георгий нашел в Закарпатье, потому что в Мурманске мастеров, которые бы умели строить кирпичные храмы, просто ему не удалось найти. Еще, конечно, много работало здесь добровольцев. Очень интересная была методика разработана. Храм каменный создавался как футляр вокруг деревянного.
То есть вот деревянный еще был внутри сохраняемый.
Все время, пока строились стены, он сохранялся. Когда стали строить своды, то службы в нем прекратились, и вот в мае 86 года старое деревянное здание было разобрано, а совсем скоро община уже 19 октября 1986 года впервые отслужила литургию в новопостроенном храме. Вот, хотя мы вот как-то архитектуру церковную советского времени не воспринимаем как памятник, да, ну, потому что она, может быть, не поражает нас своим изяществом форм, как древнерусское зодчество или как архитектура имперского периода, но, тем не менее, вот в этих скромных формах этого храма для человека, который интересуется историей церкви и историей культуры церковной советского времени, мне кажется, очень много пищи для ума, для сердца, потому что вот этот храм, он так любим сейчас жителями Мурманска, потому что они его выстрадали. Это настоящий народный храм, который в буквальном смысле построен их руками, потому что есть очень интересные фотографии, тут вот есть на стенде в храме подборка этих материалов, очень ведь интересно, как верующие передают друг другу кирпичи на строительстве храма, то есть в буквальном смысле их руками, в том числе, конечно, и профессиональными строителями строилась эта церковь.
Но мы с вами говорили, что здесь комплекс, и мы видим этот комплекс.
Да, и тогда же вот, когда закончился период строительства Никольского собора, был обновлен в таком же точно архитектурном стиле и Трифоновский храм. Он освящен был буквально через несколько месяцев после собора. И интересная архитектура. Вот вы сказали, что это такой северный стиль. Но здесь, наверное, я бы отметил больше влияние
западноукраинского,
вообще украинского, да, такого зодчества. Здесь вот восьмерик традиционный для русской деревянной архитектуры в большей даже степени, да, он здесь вынесен в главную часть храма, то есть это не только колокольня, интересная, кстати, шатровая колокольня у Никольского собора, но вот этот восьмерик, который возвышается над Никольским собором, и одновременно он же возвышается такой же, только меньшего размера, над Трифоновским храмом. Разница в том, что над восьмериком Никольского собора пятиглавие, а над Трифоновским храмом только лишь одна глава. На территории есть еще небольшая деревянная часовня, как мы видим с вами, совсем маленькая, посвященная иконе Божией Матери Спарительницы Хлебов. Вот такой интересный комплекс храмов на краю Мурманска возник в советское время.
Да, это очень...
Подвиг веры.
Да, это очень любопытно, именно потому что мы с вами, путешествуя по северу, чаще всего смотрим или на какие-то интересные места, связанные с репрессиями, с 30-ми годами, или на монастыри, которые были построены столетия назад, которые стали символами севера. А здесь, казалось бы, ну что, ну это советские годы. В советские годы, во-первых, тоже строили церкви. Вот важно, что мы об этом не забываем. И не забываем мы еще о том, что церковная жизнь не прекращалась. И вообще история севера такая совсем нелинейная.
Я бы сказал, что вот и история этого храма, и его внутреннее убранство особенно, причем не то, что сейчас мы видим, а то, что на фотографиях осталось от деревянного храма, как-то вот мне напоминает один из храмов Москвы, очень интересный храм святителя Николая, тоже в Бирюлево, который мы делали передачу как-то с вами, Алексей. И вот это интересная тема для сравнения, рассуждений. И еще один момент, который мне хотелось бы отметить, пока мы с вами здесь находимся, это то, что история кафедрального собора Мурманска не окончена. Сейчас ведутся переговоры с городскими властями, и епархия намерена построить в Мурманске тот храм, который был задуман до революции, но не в том, наверное, архитектурном облике, которым он был реализован тогда, это будет что-то другое, но вот не здесь, на окраине Мурманска, а в центре города. Интересно, что по проекту, насколько мне известно, этот новый собор будет иметь другое посвящение, он будет называться Спасо-Преображенским и Никольским, но Никольским не в честь святителя Николая, а в честь царя-мученика, основателя Романова на Мурмане, то есть современного Мурманска.
Спасибо. Напомню, что мы гуляем, путешествуем, ездим по русскому северу. С историком Игорем Горьковым, я Алексей Пичугин. Вы тоже любите русский север, путешествуйте вместе с нами. Будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024».